Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Александром Молчановым, научным сотрудником кафедры эмбриологии МГУ. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
В прошлой программе вы очень подробно рассказали о том, что наука считает началом человеческой жизни. Мы поговорили об экстракорпоральном оплодотворении. Все-таки ЭКО. А в чем выгода государства в продвижении этой технологии? В чем выгода государства с точки зрения решения демографической проблемы? В чем выгода отдельной семьи, для которой это зачастую является единственным спасением, мы понимаем. Но почему это важно государству? В чем плюсы и в чем минусы этой технологии?
Оценить пользу государства от ЭКО достаточно трудно, потому что технология весьма дорогая. И субсидии начинаются от 150 тысяч на один цикл. А цикл не обязательно может быть успешным. Циклов можно повторить несколько. 2, 3, и бывает даже больше, 4 цикла. На 2 миллиона детей рождение 30 тысяч – это опять-таки не так уж много. Другое дело, что про детей, рожденных в результате программы ЭКО, можно сказать, что их способность к зачатию собственных детей будет также снижена. Тот случай, что у первого ребенка из пробирки Луизы Браун родился собственный ребенок, еще пока ни о чем не говорит, потому что статистика только-только формируется. А про способность иметь собственных детей нужно сказать следующее, что в организме женщины половые клетки закладываются, начиная со второго месяца ее внутриутробного развития. И к седьмому месяцу это количество клеток достигает максимального. После этого количество клеток только убывает. И поэтому, если плод развивался в условиях недостатка кислорода, как мы говорили, все равно, что в душной комнате, то на те органы, где активность клеток и наивысшая, где потребление кислорода наивысшее, там, соответственно, и удар этой гипоксии негативный будет наивысший. Поэтому о здоровье женщины, о том, какие у нее будут дети, нужно судить по здоровью бабушки. И вот если бабушка принимает технологию ЭКО, то она должна понимать, что для своей будущей дочери и особенно для своих внуков она закладывает тоже бомбу замедленного действия. Способность, так называемая фертильность или способность иметь детей будет при многократном использовании технологии убывать. Странно использование и субсидии ЭКО в таком широком плане, в таком широком лобби, потому что мы знаем, как у нас это получается. Вот, например, ввели когда-то операцию по проведению аборта, а теперь все больницы бы уже и рады бы не проводить. Но, к сожалению, так как включен аборт в общемедицинское страхование, то, соответственно, какое-то количество денег на каждую больницу приходит, и у них есть определенный ресурс этих денег, которые они должны выработать. И график, и план, за который больница должна отчитаться. И все переходит в некую формулярскую стезю. Вот аборты и также ЭКО могут перейти. Так что с точки зрения демографии, мне кажется, гораздо эффективнее это было бы сохранять пособие по ребенку по второму, и тем более распространять ее на третье и последующие. И дать возможность семье, которая имеет троих и более детей, получать квартиру. Потому что я вот сам знаю по себе, вот у меня появился второй ребенок, и я в однушку влезать перестал, особенно учитывая то, что я педагог, то места никак не хватает.
Какова судьба детей, рожденных благодаря ЭКО? Они знают об этом? Знают ли об этом врачи? Знают ли об этом педагоги? Как складывается их судьба?
Право о том, говорить ли, что ребенок зачат в результате ЭКО или не говорить, у женщины сохраняется. И когда она выходит из стен клиники экстракорпорального оплодотворения, это совершается, как правило, в течение первого месяца после удачного после внедрения эмбриона, после подтверждения этого факта. Это 19-й день нового цикла, как правило. И после этого она приходит в обычную городскую больницу, где к ней подключается соответствующий врач, ведущий беременность. Она может сказать и может не сказать. Но сейчас уровень честности такой, что, в принципе, никто это не скрывает, потому что лучше, конечно, врачу, ведущему беременность, знать, так как он будет уже по-иному готовиться к всевозможным трудностям. А почему вдруг трудности? А вот, тем не менее, трудности бывают. Мы говорили о том, что беременность тяжелее протекает, чаще наблюдаются угрозы выкидыша, часто бывает необходимость употребления дополнительных лекарств. Это первое. Ну и второе, дети, зачатые в результате ЭКО, как правило, направляются на кесарево сечение. И вот мы видим уже, как складывается жизнь у человека. Сначала он был зачат вне тела матери, затем беременность протекала, возможно, с трудностями. Это не стопроцентный факт. Бывают такие случаи, и их тоже немало, когда беременность протекает хорошо и рождаются здоровые, веселые дети. Но и немало, и гораздо больше, чем при естественном зачатии, случаев тогда, когда и роды тяжелые, и ребенок рождается с определенными отклонениями. Если нет отклонений в его теле, в анатомии тела, то чаще встречаются отклонения в его психике. Они очень нервные. Опять-таки, мы сами знаем по себе, что если нам не хватает кислорода, если мы долго пребываем в некотором таком гнетущей обстановке, то мы тоже начинаем раздражаться. И вот у ребенка из-за постоянного пребывания в условиях недостатка кислорода вот это вот раздражение становится как трендом поведения. Он легко возбуждается, трудно вытормаживается, то есть с трудом засыпает, с трудом останавливается в каких-либо делах своих. И чаще всего это даже состояние доходит до школы. И в некоторых случаях матери информируют школу, ну, эта информация, естественно, не разбредается по всем ушам. Об этом знает директор, об этом знает классный руководитель. И для чего это? Для того, чтобы понять, ну, быть готовым к некоторым неожиданностям. Как правило, когда этот ребенок достигает уже половой зрелости, то есть это 12-14 для девочки, 14-16 для мальчика, большинство проблем, связанных с психикой, проходит. И слава богу.
В фантастической литературе, да и уже в научном сообществе обсуждается тема создания искусственной матки, то есть фактически взращивание эмбриона вне тела матери. И тогда не нужны будут уже, собственно, и женщины для выращивания новых воинов.
Ну да, об этом это подразумевалось, естественно, потому что использование людей для того, ну, скажем так, для суррогатного материнства, для выращивания армии, это, конечно, не перспективные условия. А вот если есть искусственная матка, и тогда мы полностью можем, как бы, сказать про данного индивидуума, что он выращен в пробирке, получен в пробирке, выращен в пробирке. Технологии искусственной матки действительно занимаются ученые, и это не так далеко. У нас на кафедре есть люди, которые этим занимаются, и которые ясно исповедуют, что рано или поздно это получится, и это явный успех. Для кого-то, вот, например, считается правильным, если брак появился в результате любви, брак благословлен церковью, в этом браке рождаются дети. А вот у нас в МГУ можно услышать такую точку зрения, что, например, ребенка неплохо бы получить следующим образом. Например, сделать заказ по донорской сперме, по донорским клеткам, уехать в отпуск, вернуться и получить ребенка. Вот, например, это совершенно иная позиция. И, конечно, уже есть спрос на эти искусственные матки и на этих, если не искусственных, то очень ущемленных детей.
Но это напрямую связано с темой суррогатного материнства. Давайте поясним, все-таки завершая этот блок вопросов, почему церковь относится негативно к суррогатному материнству.
Опять-таки, здесь все продиктовано заботой о личности и о человеческом достоинстве. Потому что суррогатное материнство, может быть, конечно, это и грубо сказано, что это эксплуатация чьей-то матки. Потому что далеко не всегда находится та женщина, которая под заказ, за деньги будет вынашивать кого-то, как, чего-то ребенка. Нет. Чаще всего это происходит внутри семьи. То есть это двоюрные сестры, троюрные, либо в другом степени родстве, например, племянники и тети, соглашаются на то, чтобы стать суррогатными матерями. И в этом случае как бы акт передачи происходит очень мягко внутри семьи. Это первое, надо сказать, то, чего более даже распространено. То, что менее распространено, то, что выходит сейчас в СМИ, когда некие богатые семьи оплачивают беременность некой женщины, которая в этих деньгах нуждается, это случаи единичные, но и они далеко не всегда скандальные. То есть может быть так, что и общение сохраняется, просто ребенок юридически переходит к родителям, которые являлись заказчиками. А женщина, которая вынашивает ребенка, нисколько не остается в ущемленных правах в общении с этим ребенком. Но это с точки зрения организации этого процесса юридической. А вот с точки зрения человеческого достоинства, то есть каково ребенку, когда у нее две матери. Естественно, когда ребенок уже находится в чреве, он получает первый навык общения с матерью. Мы говорили с вами в прошлой передаче, что психика ребенка, ну, ребенок считают живым медики с 12 недели, потому что с этого момента у него появляются условные рефлексы и безусловные рефлексы. А это значит, что у него начинает работать психика, а значит, начинает формироваться память. И ребенок с возраста нескольких месяцев начинает прислушиваться к голосу матери, к ее тональности, к ее шепоту. Он чувствует, как мать гладит свой животик. И это все воспринимается ребенком как основополагающая форма любви. И затем, после рождения, при использовании суррогатного материнства, получается, что ребенок от этой матери, привыкший к ее биению сердца, если уж так можно говорить, к ее запаху и гормональному статусу. Запах ведь он тоже формируется таким образом, что часть веществ испаряется нашим носом, но они же испаряются откуда? Из крови. И ребенок теряет общение и вдруг должен привыкать к другой матери. Равносильно ли это усыновлению, передаче детей из одной семьи в другую, вот как сейчас, например, используют ювенальные юстиции на Западе, когда по непонятным причинам ребенок отымается и передается. С психической точки зрения все-таки ребенок после суррогатного материнства страдает меньше. А вот с точки зрения какой-то уверенности в жизни он страдает очень сильно, потому что, еще раз говорю, то, что являлось для него всем миром, и то, что он чаял увидеть после своего рождения, он этого лишается. И доверие к окружающему миру, конечно, у него падает на уровне банально даже рефлексов.
Мы говорим о внутриутробном развитии, о том консенсусе, который существует, насколько я понимаю, в медицинском сообществе, насколько это касается всего медицинского сообщества или нет, в том вопросе, что с 12 недель начинается нервная деятельность у плода и, соответственно, можно считать человека человеком. И с этим связан вопрос абортов, что до 12 недели аборты по ряду показаний возможны, после 12 недели.
По ряду показаний тоже возможны вплоть до 22 недели.
Вплоть до 22 недели. То есть это вопрос консенсуса, где вот эта граница, что с одной стороны убийство возможно, а после 12 недели уже невозможно. Называется ли это убийством до 12 недели или это медицинская операция?
Медицинская операция, она в любом случае, если женщина получает рекомендацию к аборту. Это точно. То есть убийство здесь по протоколу не совершается. Но в том случае, если женщина самовольно решила совершить акт плодоизгнания после 12 недели, она подпадает под ответственность. Но, как правило, эта ответственность ее не настигает, потому что можно всегда в последний момент найти нужную справку. Вопрос даже не в этом. До 12 недели, после 12 недели. Вопрос в том, что аборты существуют, и абортов много. Сейчас уровень, число абортов падает. Если, например, в 80-х годах Советского Союза число абортов исчислялось миллионами, в наше время число абортов меньше миллиона. Но давайте тоже сравним числа. 2 миллиона детей рождается, миллион убивается в чреве.
Официальной статистике.
И теперь, да, и дальше всю эту статистику можно усугубить тем, что, во-первых, есть понятие официальной статистики, это то число абортов, которые регистрируются непосредственно в государственных клиниках. Но есть и частные клиники. Они никакую статистику не предоставляют, потому что их никто не обязует. Но и сейчас появился иной тип. Это так называемая абортивная контрацепция. Вот в Польше сейчас достигнут удивительный результат. Аборты, производимые с помощью операции внутреннего внедрения врача, запрещены. Но ведь контрацептивы-то никак не ограничены. А контрацептивы могут вызвать аборт даже на стадии нескольких месяцев. Одна таблетка, сокращение матки, и плод изгоняется. И никто об этом не узнает, если женщина это провела такую операцию. И подсчитать их количество практически невозможно, потому что, опять-таки, у нас есть первая версия, первое знание о том, сколько поставляется сюда контрацептивов нам в страну. Такую статистику можно собрать, и, конечно, она будет очень огромная. Второе – это то, что женщина способна зачать 13 раз в году, потому что цикл длится 28 дней в среднем. В каждом цикле можно зачать, и в каждом цикле, употребляя контрацептивы, можно потерять. Современные контрацептивы, они не препятствуют зачатию. Современные контрацептивы, они не дают внедряться эмбриону. То есть он появляется, опять-таки то, что на Западе сейчас стало считаться эмбрионом и неживым. И это организм человека на этой стадии не может подсоединиться к телу матери, потому что оно становится невосприимчиво для него при употреблении контрацептивов. Это одна сторона.
Давайте поясним, потому что, может быть, не все слушатели и телезрители видели нашу первую программу. Несколько слов буквально о термине преэмбрион и почему до 7-го дня возможны неимплантации в организм матери.
Термин преэмбрион родился совсем не так давно. Он характеризует этап развития организма человека от момента зачатия, то есть от зиготы первой клетки, до 7-го дня, тогда, когда эмбрион внедряется в тело матери, в матку. И далее развитие уже происходит совместно эмбриона и матери. То есть, кстати говоря, о той версии, что эмбрион до какого-то дня группа клеток организма матери, это абсолютно бестолковая, бестактная и антинаучная точка зрения. Иногда мне приходится ее слышать, и мне даже, честно говоря, трудно на нее бывает отвечать, потому что с научной точки зрения это такая глупость вопиющая, что на нее непосредственно ответить аргументированно очень трудно, кроме как сказать, ее характеризовать как глупость, потому что иначе тогда зачем вообще мужчина и женщина? Так вот, при слиянии половых клеток образуется эмбрион, и он образуется внутри яйцеводов. 7 дней по яйцеводам он двигается, и в конце 7-го дня он присоединяется к организму матери, но при этом кровь эмбриона никогда не смешивается с кровью матери. Они разделены несколькими слоями клеток, и развитие эмбриона происходит именно внутри так называемых зародышевых оболочек. И оболочки непосредственно контактируют с сосудами матери и с мышечной стенкой матки. А сам эмбрион находится внутри неких вот этих вот оболочек и внутри так называемого плодного пузыря, окруженный собственной жидкостью.
Александр, что препятствует снижению уровня абортов?
Много факторов. Во-первых, это общий менталитет. То есть многие признают аборт как решение многих проблем. Выдернул зуб и забыл. Это связано в первую очередь с тем, что даже если женщина и слышит о том, что такое из себя представляет аборт, она закрывает уши, она не готова к ответственности, потому что, восприняв информацию о том, что эмбрион – это человек, который уже пришел в этот мир, и организм матери является домом для этого человека в течение 9 месяцев, на аборт не соглашается. И сильно снижают уровень абортов консультации, которые сейчас принято проводить. Но есть и другой, более тяжелый фактор. Это фактор, так называемый фактор рынка. То, что эмбрионы абортированные эмбрионы воспринимаются рынком и превращаются в продукт. Есть определенные сотрудники Академии даже медицинских наук, которые запатентовали способ приготовления препаратов клеточной терапии из абортированных эмбрионов. И там даже написано, использовать можно, например, там, с 12-17 недели, но лучше, если это 22-я неделя. То есть уже в патенте прописана ориентация на аборт позднего срока. Кстати, что такое 21-22 неделя, мы не сказали. Это живой человек, который может родиться. И сейчас есть факт рождения детей 21, 22, 23 недели. Они весят меньше даже 500 грамм, 350, 400, и они выживают. В то же время есть патент, который говорит, что из эмбрионов на этой стадии можно приготовить суспензию, например, клеток печени, клеток там, кожи и так далее, и инициировать его тому, кто нуждается в этой клеточной терапии, кто готов воспользоваться. В суспензии могут быть клетки. Если это клетки, конечно, это риск рака стопроцентный, потому что это эмбриональные клетки, не имеющие контроля в делении. А если это не клетки, а лишь факторы, то они, конечно, каким-то образом действуют. Но факторы действуют неделю, а если все-таки попали клетки, они как таблетка будут действовать в течение месяца, трех месяцев, омолаживать кожу, потом все вернется в то, как и было, где-то через месяц после смерти самих клеток. Те же морщины, все тоже вернется. И более того, есть даже некоторые программы, она у нас в стране не применяется, потому что мы защищены, скажем так, от нее. У нас есть только собственный рынок этих клеток. А вот, например, Украина не защищена. И есть даже подписанные акты, я боюсь ошибиться, по-моему, министром здравоохранения несколько лет назад был подписан акт о биомедицинском сотрудничестве с Европой. И в нем было прописано об обмене клетками, но не взаимном, естественно, о том, что Украина из абортированных эмбрионов приготовляет определенные суспензии и экспортирует их на Запад, где их используют уже как препараты, потому что сами они это приготовить не могут, а воспользуются чужим препаратом они могут, потому что всегда можно определенным образом написать эти бумаги. Кстати, насчет ЭКО, опять-таки, вот достоинство и недостоинство. В многих странах Европы суррогатное материнство запрещено, а в Италии, например, запрещено убийство эмбрионов. И поэтому нередки случаи так называемого репродуктивного туризма, когда из Италии к нам едут и прибегают к тем технологиям, которые разрешены у нас.
Александр, в завершении программы мы, к сожалению, очень многих тем не коснулись, но я надеюсь, мы еще встретимся и обо всем поговорим подробно. В завершении программы что вы можете посоветовать нашим зрителям, у кого, может быть, в семье какие-то сложности возникают, где вот та грань, когда стоит обращаться к биомедицинским технологиям, а когда все-таки этого стоит избегать?
Ну, первый мой, конечно, совет – это в том, что всегда можно усыновить ребенка, и эта семья вполне может быть счастливой. И усыновить можно и не одного, и не двух, и более. И бояться перевоспитывать не надо. Дети как раз очень благодарны, очень преданные. А прибегать к технологии ЭКО, в целом бы, я бы, конечно, просто бы не рекомендовал. Я бы так сказал, что мало где можно получить благословение на эту операцию. Если же есть необходимость и уверенность, что без этой технологии не будет счастья в семье, то, я думаю, нужно подходить к ней максимально осмотрительно и сначала действительно оценить, а все ли было сделано, все ли процедуры обычные, врачебные, были приняты перед тем, как решаются на ЭКО. И еще одна так тоже важная заметка. То, как делают клиники ЭКО, как влияют они на наше сознание. Например, в Советском Союзе считалось, что пара бесплодная только так, после того, когда она не могла зачать ребенка в течение 8 лет. А клиники ЭКО что сделали? Они установили, уменьшили этот срок до года. А вот я, например, не так много знаю пар, и даже пар священников, где ребенок появляется за первый год. Это нормально, что организм женщины привыкает к организму мужчины, и ребенок может получиться на второй, третий, пятый год. И раньше, когда не было возможных операций по абортам, я говорю именно про времена империи Советской, Российской империи, далеко не во всех семьях было много детей. Могло быть и два, и три ребенка. Поэтому если нет детей в первый год или в первые три года, или не помогли сейчас какие-то таблетки, это не значит, что надо все бросать и скорее бежать в клинику ЭКО. Может быть, действительно нужно просто подождать. Организм имеет свойство обновляться. Им надо иметь в виду, что через 6 месяцев мы вообще другие. Не останется ни одной другой клетки. Той, которая была 6 месяцев назад, у нас кроме некоторых нервных клеток, и то сейчас есть новая версия их обновления, и в том числе женских половых клеток. Но клетки половые сохраняются, а те, кто их окружает, кормит, растит и заботится, они обновляются.
Александр, большое спасибо за такой просветительский разговор. Он очень полезен, я считаю, поэтому мы обязательно, конечно, продолжим эту беседу. Большое спасибо.
Спасибо. До свидания.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.